тайные знаки культуры.
Здравствуйте, мои друзья. Я Михаил Казиник. Я общаюсь с вами из Стокгольма. И сейчас начнется моя программа «Тайные знаки культуры». Телефон прямого эфира 730-101. Вы можете прислать СМС на номер +7 903 797 6333 или зайти через сайт silver.ru. Там, на сайте silver.ru, вы можете зайти на страницу моей программы, где можно увидеть мои ответы на вопросы слушателей, найти информацию обо мне. Оттуда же вы можете выйти и на мой персональный сайт и задать вопрос. Итак, я жду ваших вопросов, как всегда, сейчас во время программы, после программы и в течение недели до следующей программы. И начинаю я сегодня с того, что хочу поздравить вас всех с днем рождения. Мне кажется, что это самый главный и единственный день в России, когда всех нужно поздравлять с днем рождения. Всех, 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 потому что сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня, год 2010 от Рождества Христова, 211 от Рождества Александра Сергеевича Пушкина. Вы знаете, что я не просто люблю Пушкина, а я удивительно для себя с детства живу Пушкиным. Если бы не было Пушкина, моя жизнь была бы намного менее интересной. Он, Пушкин, заставляет меня по-особому слушать музыку, по-особому видеть людей, по-особому общаться, говорить совершенно другим языком, другой речью. Им все мы говорим так только потому, что у нас был Пушкин. Мы это не замечаем в той степени. И это, конечно же, имя России. Это самое главное имя России за всю историю нашей российской цивилизации. И поэтому день рождения Пушкина, равно как и день его смерти, для нас это очень важные дни. Это вехи истории огромной, могучей страны. Все, что мы именуем великая русская культура, это прежде всего начинается с Пушкина. Потому что Пушкин, по выражению Гоголя, дал образец русского человека. Не сейчас, не сегодняшнего, а таким, каким он будет. Пушкин повлиял на всех, кто пишет прозу и стихи. На всех, кто говорит, на всех, кто думает. Его парадоксы, его невероятной силы, глубины идеи поражает и сегодня, когда Давид Самойлов пишет: «Поэзия должна быть странной, шальной, бессмысленной, туманной и вместе ясной, как стекло, и всем понятной, как тепло». То он ведь дает потрясающую характеристику именно пушкинской поэзии. Слышите? «Поэзия должна быть странной, шальной, бессмысленной, туманной и вместе ясной, как стекло, и всем понятной, как тепло». Слышите, как интересно? Понятной, как тепло. Не как явление, не как понятие, не как философское умозаключение, а как тепло. То есть, как естество тепла, как человек, реагирующий на тепло, и он понимает, что должно быть тепло, он должен быть в тепле. Это и тепло природы, тепло солнца, тепло печки, тепло души, тепло любви, тепло общения. И вы знаете, что те, кто следит за моими программами, знают, что я очень люблю показывать пушкинские парадоксы. В одной из первых когда-то программ, помните, давно-давно, уже полтора года назад, я обратил ваше внимание на то, что сказка о попе и работнике его балде Пушкина — это не сказка, а прежде всего игра двух звуков. Поп — это «о», потому что толстый, круглый, говорит «окая», Господу Богу помолимся, потому что слева направо и справа налево читается одинаково. Поп, поп. А балда, конечно же, «а». Иван, дурак, балда. И вот вся сказка — это столкновение «о» попа и «а» балды. Слышите? Жил-был поп, то луконный лоб, пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. «А». Дальше идет «а». Навстречу ему балда идет сам, не зная куда. Балда обращается к попу: что батька так рано поднялся, чё ты взыскался? Поп отвечает: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где мне найти такого служителя не слишком дорогого? Ого, слышите, слишком дорогого. И вся сказка вычитывается как колоссальная кончерта Гросса, барочная кончерта Гросса, как у Вивальди, про эт контра, за и против. Две скрипки, одна «о», другая «а». Они все время спорят, весело спорят друг с другом, а в конце звук «а» побеждает звук «о». Поп выщелкивается балдой. Слышите? «От первого щелка прыгнул поп до потолка, со второго щелка лишился поп языка, с третьего щелка вышибло ему старика, и поэтому, поскольку поп теперь без языка и без... О, кто же будет теперь окать? Балда! Сказка заканчивается. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной, приговаривает балда сукоризной. Я знаю, что многих тогда поразило это такое простое, в общем-то, дело, что многие, читая, не слышали этого. Сегодня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, я вам приготовил новый сюрприз. И сегодня многие, наверное, по-другому с сегодняшнего дня прочтут сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Ну, всем в детстве читали, читали, большинству читали, я не знаю, как в нынешних поколениях, но мне читали. Читали моему отцу и моей маме, читали... Да, господи, да невозможно же без этих стихов, без этих сказок, без этой поэзии, без этого языка, без этой чудной, невероятной, как выдержанное вино речи. Так вот, сегодня я приготовил сюрприз. Сказка о царе Салтане называется «Сказка о трех героях». Первый из них — Салтан, второй герой в заглавии сказки — это сын его, могучий, славный богатырь князь Гвидон Салтанович, а третий герой сказки — прекрасная царевна Лебедь. Правда, их не три, их должно было быть больше, хотя бы по меньшей мере четыре, потому что есть ведь мама у Гвидона Салтановича, жена царя Салтана. Почему же ее нет? А потому что здесь Пушкин устанавливает, что вся сказка будет закодирована на число три. Три единства Бога, Троица, трехчастность — основа искусства, АБА, трехчастность музыки, трехчастная форма, движение в трех разделах, рождение, жизнь, смерть. И вот слушайте, с чего же начинается сказка? Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Ну и что скажете вы, три девицы во всех сказках, три девицы, три сестры. Это же ничего нового. Нет, в этом еще пока ничего нового. Хотя сказка начинается с числа три. Но новое уже другое. Что они делали, эти девицы? Они пряли поздно вечерком. Вот этого уже ни в одной сказке нет. Что они пряли? Почему они пряли? А потому что богини судьбы Мойры, их было три. Клото, Лахисис и Антропа. Значит, Клото, она пряла нить прошлого, Лахисис настоящего, а Антропа будущего. От их нити зависела судьба человека. Слышите, девочки пряли. А значит, это не просто сказочные девицы. Это девочки, которые придут собственную судьбу. От того, что они напридут, или в данном случае скажут, зависит их судьба. И вот теперь давайте смотреть дальше. Вот они пряли, и каждая из них высказала пожелание. Одна из них, если бы она была царица, то она бы наткала полотна. Нет, первая приготовила бы пир на весь крещеный мир, да? То есть она бы стала величайшей в мире поварихой. Вторая, говорит, наткала бы полотна, то есть стала величайшей в мире ткачихой. А третья сказала бы, что она бы родила богатыря, то есть для батюшки царя. Итак, три девицы, три идеи. Одна должна стать ткачихой, другая поварихой, а третья родит богатыря. И вот дальше я хочу обратить ваше внимание, как вся сказка закодирована на число три. Всюду, во всем, три действия, три девицы, три героя. И вот она окончила свою речь, последняя девица, да, о том, что она родила богатыря. И вот идет, только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь. Итак, опять три действия. Она закончила, открылась дверь, и в светлицу входит царь. Теперь одна выходит замуж. Третья, та, которая богатыря родит царю, царь принял мудрое решение. Та, которая пир, она повариха, та, которая ткачеством занимается, она ткачиха, придворная повариха, придворная ткачиха, высокая честь. А третья, она должна выйти замуж, потому что я хочу, чтобы мне родили богатыря. И так осталось две, потому что одна вышла замуж. Сколько же теперь врагов у Салтана? Должно быть две. Нет, опять три. Ткачиха, повариха. Появляется третья. Сватья Баба-Бабариха. Слышите, что творится? Опять три. Три врага. То есть то место, которое должна была занимать третья сестра, теперь занимает сватья Баба-Бабариха. И так дальше. Предлагаю вам фрагменты, потому что читать все, это очень долго. Значит, помните, когда Ци приезжает к Салтану, он задает им три вопроса. Первый. Долго ездили куда? Второй. Ладно ль за морем или худо? И третий вопрос. И какое в свете чудо? Слышите? Сначала спрашивают о том, куда маршруты лежали, где были. Второе. Как там за морем? А третьим, какое есть чудо за морем? И вот выясняется, что есть три чуда. Белка, которая песенки поет и орешки все грызет. Второе. Богатыри. Кстати, сколько их, помните? 33 богатыря. А третье чудо — это царевна. Помните, что не можно глаз отвесть. Вот. Дальше послушаем, почитаем. Царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце. Слышите, опять в палате, на престоле и в венце. А вот потом уже все это произошло. Бочку посадили, засмолили бочку, ребенка, бедного малыша и его маму. Малыш растет не по дням, а по часам. И когда приходит время, значит, просить Бога спасти их от неминуемой смерти, то бочку выбрасывает на берег. И вот нужно, что сделать? Нужно выйти из этой бочки засмоленной. А сын вырос, он богатырь. Он что он сделал, чтобы выйти? Первое. Сын на ножки поднялся. Второе. В дно головку уперся. Третье. Понатужился немножко. Все. Три. Поднялся, уперся, понатужился. А потом есть одна фраза, в которой сразу три удара. Вышиб дно и вышел вон. Слышите, какой язык, да? Вышиб, вышел вон. Вот проговорите это и почувствуйте, какая прелесть, какое ощущение в губах. Удара, силы, мышцой, мышечной силы. Колоссально. А потом, когда ему нужно поесть и маму накормить, что он сделал? Ему же нужно приготовить лук, изготовить лук. Что он делает? Первое. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Второе. Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый. Третье. Тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил. Итак, приготовил лук. Второе, приготовил шнурок. И третье, приготовил тросточку, то есть стрелу. Вот это чудо. Дальше. Салтан на войне. Когда еще мать его готова рожать. А он где на войне? Далеко это первое. Второе, бьет долго. Третье, и жестоко. Значит, далеко, долго и жестоко. Слышите, что творится? Вот это все Пушкин. И это все колоссальное ощущение триединства, тройственности. Постоянное чувство трех. Вот. А потом, когда убивает богатырь Гвидон, убивает коршуна злого чародея и освобождает лебедь белая, которая плывет, которую он спасает от смерти, от злого колдуна. Помните, что она ему говорит? Ведь он же лишился стрелы. Не тужи, что за меня есть не будешь ты 3 дня. Слушайте, опять 3 дня. Почему 3? Ведь, согласно дальнейшему ходу событий, уже на следующий день, когда они проснулись, они увидали, что перед ними град роскошный, вот подарок лебедя, да, и что Гвидон будет править вместе с мамой в этом граде, и все идут навстречу. И когда, кстати, царевна еще только говорит с Гвидоном, после того, как он победил злого чародея, она говорит: «Воротись, не горюй и спать ложись». То есть опять сделай 3 вещи. «Воротись, не горюй и спать ложись». А когда Гвидон с матерью входит в город, который им подарила царевна-лебедь, к ним, первое, народ навстречу валит, второе, хор церковный бога хвалит, третье, в колымагах золотых пышный двор встречает их. Итак, простой народ, церковь и дворянство-боярство. Опять 3. А что же делают пушки, когда встречают корабли с купцами? Пушки с пристани палят. Слышите, опять пушки с пристани палят, опять 3 залпа, точно так же, как царь Гвидон вышиб дно и вышел вон, а здесь пушки с пристани палят. Далее, вы помните, Гвидон превращается 3 раза во всяких насекомых. 1 раз в комара, 2 раз в муху, 3 раз в шмеля. И вот когда Гвидон Комар прилетает вместе с купцами туда, где эти негодяйки, где эти самые ткачиха-повариха и сватья-баба-бабариха, вот он, помните, что делает? Во-первых, у Пушкина, а Комар-то злится, злится, слышите, злится Комар, звенит, зззз, потому что когда Гвидон превратится в шмеля, там будет шмель жужжит, жужжит, кружится, опять жужжит, жужжит, кружится. И вот Гвидон Комар кусает повариху в правый глаз. Гвидон Муха кусает ткачиху в левый глаз. У нас пока симметрия. А вот когда третий раз Гвидон опять, видите, три раза прилетает в качестве насекомых, когда он в третий раз прилетает, слышите, как вот шмель, он над ней жужжит, кружится, прямо на нос к ней садится. То есть бабариху он укусит в нос, потому что симметрия глаз, одна крива на правый глаз, другая на левый, а теперь время сесть на нос. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил волдырь. Слышите, что творится? Слышите, какая симметрия? Одна кривит влево, другая вправо, а у третьей в самом центре огромный волдырь. Когда Комар укусил повариху, то у Пушкина опять повариха делает три вещи. Повариха, первое, побледнела, второе, обмерла, и третье, окривела. А кто же ловит комара? Поскольку повариха не в состоянии ловить, она в бессознании, она обмерла и окривела. Кто ловит комара? Ведь теперь осталась одна сестра и сватья-баба-бабариха. Так вот, кто ловит? Слуги, сватья и сестра с криком ловят комара. Все равно трое слуги вместо окривевшей поварихи. А вот доказательство того, что у Пушкина все закодировано на три, ведь купцы едут четвертый раз. В четвертый раз Гвидон дома на сей раз остался и с женою не расстался. То есть должно быть соблюдено три движения, три полета, три насекомых, три укуса. А вот вспомните, Салтан, когда его отговаривает в который раз поехать посмотреть, что там за Гвидон, он, знаете, что сделал? Он топнул, вышел вон и дверью хлопнул. А когда князь Гвидон смотрит туда, на корабль, на котором приближается его отец, что он делает? Он делает такую вещь. Он трубу наводит. Царь на палубе стоит, он видит. И в трубу на ней глядит. Слышите, какое чудо опять? Вот как два глаза и нос. Один трубу наводит, другой трубу смотрит, видят друг на друга. А в середине как бы царь. Он, Гвидон, наводит трубу, царь стоит на палубе и глядит на Гвидона, на сына, о котором он не знает еще, что это сын, в трубу. Вот это чудо! А чем заканчивается сказка? Помните, что Салтан ведь отпустил всех трех преступниц домой. Помните, царь на радости такой отпустил всех трех домой. И совсем уже последние слова, совсем последние. Я там был, мед, пиво пил и усы лишь обмочил. То есть был, пил и обмочил. Ну вот так вот совсем кратко, быстро через сказку. Друзья мои, как вы думаете, Пушкин считал или нет? И да, и нет. Потому что талант считает, а гений получается сразу, в одно мгновение. Он поэтому и гений. Он считывает информацию. Перед ним есть задача создать совершенную, абсолютную форму невиданной красоты и гармонии. И когда мы читаем, мы ведь не задумываемся об этих трех девицах, о трех действиях, о трех движениях, о трех ударах, о трех пушках, о трех чудесах, постоянно о трех нет. Но мы просто чувствуем невероятную, невиданную благость, блаженство речи, блаженство красоты и гармонии. Не случайно мы вложили свой вклад в копилку мировой цивилизации одним из трех совершенных гениев. Один из них — это великий художник Рафаэль Санти. Другой из них — великий композитор Вольфганг Амадеус Моцарт. А третий — великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Когда вы, после того, как вы вот так вот прочтете сказку о царе Салтане, после того, как вы почувствуете эту тройственность, эту совершенную гармонию, посмотрите картины Рафаэля и посмотрите, послушайте музыку Вольфганга Амадея Моцарта. И тогда вы поймете, что Пушкин, Моцарт и Рафаэль, кстати, которые прожили на Земле одинаковое количество лет, все ушли очень рано. Рафаэль даже в день своего рождения в 37, Пушкин в 36 и Моцарт в 35. Это вот какой-то такой жуткий срок, который дан этим гениям, которым дано знание высшей гармонии и высшей красоты. Не случайно Пушкин пишет трагедию Моцарта и Сальери, где он чувствует Моцарта как самого себя, как альтер-эго, как двойника. Не случайно там Сальери, негодуя, говорит: «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля». И опять они вместе: Пушкин, Моцарт и Рафаэль. Вот, теперь вернемся к самойловским строчкам. Поэзия должна быть странной, шальной, бессмысленной, туманной и вместе ясной, как стекло, и всем понятной, как тепло. Знаете, что мы с вами сделаем? Вот сейчас, когда я вам прочитал таким образом сказку о царе Салтане, показав совершеннейшую гармонию этой сказки, после того, как мы придем с перерыва, мы просто послушаем музыку Моцарта. И более того, я даже не ставлю самую известную музыку. Я поставлю вам просто вторую часть одного из фортепианных концертов. Для сведения, концерта номер 5 в ре-мажоре. И вот в этой связи попробуйте услышать единство гармонии Моцарта и Пушкина. А если у кого-нибудь есть компьютер под рукой, поставьте Сикстинскую Мадонну Рафаэля. И вот тогда такое будет ощущение, что вы общаетесь с самим триединством Бога. Вы будете чувствовать такое тепло. Вы будете чувствовать такую ясность. Ваши мозги придут в порядок. Они отбросят от себя все суетное, все мелкое, все примитивное, все попсовое, все глупое, все случайное. И вы вдруг почувствуете себя сопричастным Моцарту, Пушкину и Рафаэлю. Но то, что в мире был Рафаэль, это понятно. Мир так долго готовился к этому Рафаэлю. Сколько эпох прошло, какое гигантское развитие культуры западной. То, что в мире Моцарт, понятно. Сколько было гениев до Баха и Бах, и затем Гайдн. Моцарт — это часть гигантского развития. Но откуда Россия, которая знала курные избы тогда и не знала даже перспективы в живописи, вдруг разродилась таким явлением, таким гением, который моментально постиг тайны Моцарта и Рафаэля, который открыл для себя целый огромный мир? Ни один поэт в России без Александра Сергеевича Пушкина не мог бы существовать. Не потому, что не было поэтов, да нет, были, но каждый из них не мог существовать без знания о Пушкине, без памяти о том, кто он есть. Все поэты после Пушкина так или иначе переговариваются с Пушкиным, спорят с ним, восхищаются им, удивляются ему, ревнуют его к друзьям и к жене, и к женщинам. Это удивительное явление. Это непостижимо. Нигде в мире больше такого нет. У англичан был Шекспир. Но Шекспир ушел, и все восхищаются Шекспиром. Но каждый идет абсолютно своим путем, без аллюзий на Шекспира. Мне очень интересно знать, как вы восприняли наш экскурс к царю Салтану, князю Гвидону, царевне. А вот есть такие сообщения, вот совсем другое. Скажите, пожалуйста, можно ли еще попасть в вашу летнюю школу в Крыму с 3 по 10 июля? Вы знаете, еще еще можно, но действуйте, пожалуйста, быстрее, потому что просто не будет билетов туда, в Крым. Сейчас начинают закупать билеты, поэтому вы можете приобрести путевку на мою летнюю школу в Крыму с 3 по 10 июля, но может быть проблема с билетами, поэтому решайте, Максим из Санкт-Петербурга, это быстрее. Ну вот, слава богу, уже санкт-петербургские пошли, а то у меня в основном москвичи и вся Россия, кроме Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург почему-то еще пока не включился. Может, потому что серебряного дождя там нет. А вот еще сообщение. А бес, видимо, Е, бедный бес, под кобылу подлез, доктор Майк, совершенно верно, доктор Майк, но об этом я рассказывал не раз в своих выступлениях со сцены, показывал, да, да, совершенно верно, поп и балда, а не А и О, а когда все начинается с чертовщиной, чертовщина, там все время Е, пока мы не возвращаемся к попу и балде. Доброе утро, Михаил Семенович. Сколько раз вы сами прочитали эту сказку для того, чтобы понять и найти триединство? Вами можно восхищаться, Юлия, Москва. Юленька, я не могу сказать, сколько раз. Просто я когда-то очень глубоко воспринял пушкинскую идею. Магический кристалл. Сквозь магический кристалл я пытаюсь понять сказку и поэзию, и прозу, потому что эти гении, у них огромная, невероятная, представляете, невероятная аура и невероятная многослойность, Юлия. Вот я приводил пример очень быстро в конце прошлой программы. Вот мы заходим в собор, протестантский, католический, видим орган. И говорим, вот орган. На самом деле это не орган, это украшение. Это несколько труб органа, вынесенные вперед как украшение. Называется проспект органа. Сам орган. Нужно зайти внутрь, открыть специальную дверь. И по этой двери, можно войти в эту дверь, подниматься по лестницам. Там комнаты, там висят гигантские трубы, как сталактиты и сталагмиты в пещерах. Там коробочки, в которых маленькие трубы. Трубы начинают двухсантиметровой величины. Тоненькие, до огромных 16-18-метровых, с несколько этажей дом. Вот это и есть орган. То же самое искусство. Многие люди видят украшение, проспект органа, но не заходят в дверь. Вот моя задача зайти. Я когда-то вот поместил в себе вот этот магический кристалл. Пушкин как бы дал мне указание. Помести магический кристалл и смотри через него, и ты увидишь все. Ты увидишь тайны слов, звуков, музыки, связи, потому что все гении считывают с одного и того же энергетического узора и центра. Мы его называем Богом, Божественным, Космическим, Вселенским, но это правда. Но можно научиться читать, потому что через гениев мы получаем эту гигантскую информацию. Вот еще сообщение следующее. С великим наслаждением слушаю Михаила Казиника. Сегодня он выступает в очень редком виде. Глубокого пушкиниста, не просто исследователя, что традиционно, а гениального открывателя для других, в доступнейшей манере ключей к творчеству Пушкина. Все это эмоционально, в темпе увлекательно, интересно. Спасибо, я обычно стараюсь не читать восторженных отзывов, но вот так вот не успеваешь перечитать перед этим, и поэтому, да, спасибо, спасибо, друзья, спасибо. Сейчас мы не будем тратить время. Я хочу вам подарить музыку Моцарта. И я осмелюсь дать вам даже медленную часть из моцартовского фортепианного концерта номер 5. Но послушайте, в этом состоянии, в этом солнечном ощущении, считайте информацию пушкинскую, рафаэлевскую, слушайте. Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов, и столетия мы лелеем, еле слышный шелест шагов. Иглы сосен густо и колко устилают низкие пни. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том парни. Слава, какой ценой купил он право, возможность или благодать, над всем так мудро и лукаво шутить, таинственно молчать и ногу ножкой называть. Меня просят, повторите, пожалуйста, хео поэзии. Здесь меня просят повторить стихи о поэзии Самойлова. Поэзия должна быть странной, шальной, бессмысленной, туманной и вместе ясной, как стекло, и всем понятной, как тепло. Повторил стихи о поэзии, и для тех, кто, наверное, может быть, не знает или не помнит, хочу сказать, что сейчас я вам читал стихи Анны Андреевны Ахматовой об Александре Сергеевиче Пушкине. Вот я хочу обратить ваше внимание еще раз на звукопись Ахматовой, которая без Пушкина не может написать ни одной строчки, не подражая ему, а просто продолжая эту великую державность языка, великого русского слова, великой речи. Слышите? Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов, и столетие мы лелеем, еле слышный шелест шагов. Слышите, какая музыка стиха? Столетие мы лелеем, еле слышный шелест шагов. Слышите, как переход от любви, от ле к шороху. Пушкин идет где-то там, там. Он есть, он живет среди нас. Вот. Пока он жив, пока жив хоть один пит, мы живем дальше. Потому что нет ничего выше искусства, слова, музыки. Иглы сосен густые колко устилают низкие пни. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том парни. Ну, я не успею, конечно, ответить на все вопросы, они часто и высказывания, потому что они приходят чаще ко второй половине программы, вот, их накапливается много, вот, одна из них, значит, мы слушаем вас на даче, прерываем все дела, побольше вам эфиров, Тимофеем и Омск, ой, а в Омске на даче у вас там тепло или не очень? А вот, интересно знать. Вообще, я очень люблю, когда пишут из Омска, из Челябинска. Это вроде бы так далеко и так близко. А вот, вы обещали сказать, понравилась ли вам калоша Наталья. Наталья, угадайте с одной попытки. Смотрел ли я, слушал ли я калошу? Неужели вы думаете, что у меня есть время? Милая, я еще Пушкина не дочитал, Гоголя не дочитал, Моцарта всего не дослушал, не понял так многого. Ну, куда мне в калошу садиться? Наталья... Спасибо тебе, светлый человек, за минуту радости, что ты даришь нам свои передачи. Дед, в скобках. С пушкинским юбилеем всю нашу страну. Семирамида Гнездинская, семья Мурманск. С пушкинским юбилеем всю страну. А вот зубной техник написал. Под эту прекрасную музыку и ваши комментарии зубы моделируются намного лучше. Вы знаете, дорогой зубной техник, вот я, когда прихожу к своему зубному врачу, там у нее великолепные картины художников и прекрасная музыка. Просто удивительная музыка. Кстати, я хочу сказать про радостную вещь, про диск для беременных женщин, который я выпустил. Это одно из главных проектов моей жизни. Я долго готовился к этому. Двойной диск. И я уже получаю удивительные письма от мам, родивших, мам, выносивших детей своих с этой музыкой. Они рассказывают именно то, что я хотел услышать. Такие удивительные вещи. Даже в роддоме обстановка другая. Приходят врачи в эту палату и говорят, где тут наш моцартовский ребенок, и все улыбаются, приходят акушерки в окровавленных передниках, складывают руки натруженные после трудных родов и говорят, боже мой, какое счастье, какое чудо, какая музыка, дайте нам немножко из этой музыки. И вот я там комментирую, и третий эпизод, который мне рассказывают очень многие мамы, что дети реагируют почему-то не только на музыку, но и на мой голос. Когда я начинаю на этих записях комментировать, я говорю, здравствуй, дорогая будущая мама. И вот дети тут же смеют и начинают слушать. Это значит будет. Одна мама мне позвонила в Стокгольм, прям нашла мой телефон, но это несложно найти, и говорит, вот скажите что-то моему ребенку. И я стал говорить, а она приложила трубку к уху ребенка. И говорит, вы себе не представляете, что с ним творится, он вас слышит. И он слышит новые слова, те, которые он не слышал в записи. Я говорю, мой маленький, мой хороший, мой любимый, мой замечательный, мой гениальный, мой поэт, мой музыкант, мое чудо. И она говорит, вы знаете, я не могу вам передать, это мама говорит, что с ним творится. Он слышит опять те слова, которые он слышал вот эти месяцы у меня в животике. А одна мама написала, когда я смотрю на своего ребенка и слушаю музыку с ним уже снаружи, то я смотрю на него и думаю, он же это слышал там, внутри. И мы теперь вместе с ним слушаем, тесно обнявшись, тепло обнявшись. В общем, я в идеале хотел бы, чтобы каждая мама, которая ждет ребенка, приобрела этот диск, потому что, ну, спешите же, это же уникальная возможность у вас, ребенок будет один, два, три, не теряйте этого, вот, и обязательно приобретите диск. Мы готовы выпустить их миллионы всей России. Мы изменим генетические коды. Мы изменим... Вот ребенок 9 месяцев будет слушать великую музыку, музыку Вивальди, Карелли, Тартини с моими комментариями. Я настраиваю маму, а мама через маму ребенок и сам слышит, и сам настраивается через маму. Большей силы воздействия быть и не может. Поэтому, пожалуйста, Обратите на это внимание. Не потеряйте эту возможность. Я верю, очень верю в то, что эти гениальные композиторы своими кодами, своей гармонией могут помочь. Приобретайте эти диски. Обязательно, обязательно. Это очень важно для ваших детей и для вас. Насколько меньше у вас будет проблем, и как вы замечательно будете чувствовать вашего ребенка через эту музыку, вместе с этой музыкой, как даже когда газы идут, это очень больно, и ставят эту музыку, то ребенок перестает корчиться и морщиться от боли, потому что эта музыка обладает гигантским болеутоляющим действием. Вот, я вам многое хочу сказать, очень многое, но, к сожалению, время нашей программы подходит к концу, и я успею только еще раз поздравить вас с великим днем рождения всех. Это тот день, когда у всех день рождения. С днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. А сейчас, те, кто у компьютеров, зайдите на мой сайт, на мой собственный сайт, и я хочу вас увидеть на глобусе. Я хочу увидеть всю огромную Россию. Kazinik.ru. Обнимаю вас музыкой.